Он отпустил палицу, и Удулай упал лицом вперед, хрипя и кашляя. В это время я неохотно натягивал штаны и меховую куртку. Старик, наконец, поднялся, одной рукой держась за горло и жестикулируя худой ладонью. Лицо его было совершенно фиолетовым, говорить он не мог. «Лучше подумай», — посоветовал я ему. «Прежде чем начать злоречить и угрожать, подумай, что случится, если наутро одного глупого митрая найдут в сугробе совершенно закостеневшим? Если не знаешь, то я тебе подскажу. Совершенно ничего не будет. Старик потерял дорогу в метели, поскользнулся и свернул себе шею. Бывает». Потому-то он ничего и не сказал. Встал, мрачно зыркая, и вновь завернулся в свою попону. Бенкей вежливо подал ему палицу, а потом резко выдернул из-под руки. Наконец мы вышли, но Удулай не желал идти вперед, семенил в нескольких шагах за моей спиной. Мне это не мешало, дорогу ко двору, сверкающей росой, я знал. Когда мы вошли сквозь резные двери, все залепленные снегом, исхлёстанные ветром и обожжённые морозом, внутри меня ослепил свет, навалилась духота и оглушил шум. В большом зале расставили столы, в очаге пылал с ревом огонь, а братья и кузены Смильдрун сидели вокруг стола, перекрикиваясь и напиваясь. Молодая женщина из Кангабада, всхлипывая, собирала на корточках черепки разбитого кувшина, не обращая уже внимания на разодранную на груди, мокрую от пива рубаху. Полуголый племянник Смильдрун раскачивался подле стола с воздетым рогом, которым он потрясал в сторону сидящего на торце стола дяди. Смильурф был голым, с перебинтованной грудью, одна рука его свисала на перевязи. Он едва мог сидеть на стуле с деревянной спинкой. И только ладонь, сжатая на серебряном кубке, казалась живой.
«И вот что я скажу еще тебе, Смильурф!» — орал тот с рогом. «Если тебя не поставит на ноги хорошая, горячая сучка из Амитрая, такая, как вот эта, то не знаю, дельный ли ты парняга. Кишки тебе, может, и отбило, но остальное ж, небось, работает как нужно».
Смильурф пытался улыбаться, а то и что-то сказать, но только закашлялся, и ручеек крови потек у него по подбородку, впитываясь в слипшуюся бороду.
«Я всего лишь хотел помочь вам жить в страхе праматери», — прошептал Удулай. «Чтобы вы не одичали, как они, чтобы помнили, один — это ничто, что благо — это всегда общность и приказание подземной. Видишь, как выглядит жизнь тех, кто не ведает послушания и скромности. Хочешь быть будто животное?»
«Иди, старик», — буркнул я. Мы пошли коридором вдоль резных балок, пока не оказались перед дверьми, украшенными рядами крупных гвоздей.
«Открой ее и войди», — проскрипел Удулай. «Сейчас ты получишь урок покорности».
Я толкнул дверь, чувствуя, как грохочет мое сердце. В комнате не было никого. Стояло лишь небольшое ложе с резными конскими головами в изголовье. Ложе было накрыто шкурами, а еще одна, огромная, какого-то неизвестного мне косматого зверя, лежала на деревянном полу. Тут же был и каменный очаг, в котором ярился торф. Была там еще и стойка, на которой висел полупанцирь из тисненной кожи, и размер его позволил бы разместить внутри огромную тушу Смильдрун. Панцирь был украшен железными чешуйками, а подле него висел шлем с заслонкой на шею и верхнюю часть лица. На стене был также щит, а на нем копье и меч. Всего этого можно было ожидать. Но кроме того, на колышках висели еще и кандалы с цепями, пучки ремней и несколько плетеных бичей. Такое я мог ожидать в сарае, в помещении для рабов или в арсенале, но в спальне... Я взглянул в другую сторону и чуть не вскрикнул. Содрогнулся, чувствуя себя так, словно проглотил собственное сердце. ибо на небольшом резном столике стояла черная статуэтка, ощерившая на меня клыки и глядящая вытаращенными глазами Азины, госпожи Страды, беременной и танцующей с миской, что ждала жертвенной крови. Рядом лежали нож из обсидиана и кубок, изготовленный из черепа. Может, это был трофей, привезенный из похода в наши земли? Может. Из-за других дверей до меня доносились звуки музыки, я слышал хихиканье и высокий, соблазнительный смех, сверкающий росой. Я толкнул эти двери. Баня. Личная баня Смильдрун, большая, выложенная полированным камнем и деревом. В лицо мне ударил горячий пар, и на миг я будто ослеп. Смильдрун сидела на деревянном стуле, голая, распаренная и сверкающая от пота. Она вся состояла из складок, те были одна на одной, так что я даже не мог понять, где ее грудь. Она упиралась толстыми ножищами в помост и с расставленными ногами выглядела как праматерь. Другие женщины сидели рядком на лавках. Была там ее сестра и две кузины, две невольницы и какие-то свояченицы. В доме росы жило 7 молодых женщин, и похоже, что все они как раз и находились в бане, когда Смильдрун вызвала меня к себе. Старшие женщины обитали в отдельном доме, и, кажется, говорить им было особо не о чем. Я видел не слишком отчетливо, поскольку невольница плеснула черпак воды на раскаленные камни, и все снова заволокло густым горячим паром. Еще в воздухе витал густой запах специй. Смильдрун взглянул на меня со своего трона, но не сделала и жеста, чтобы заслонить свою наготу.
«Крысёныш, раздевайся, Хайсфинга! Что в бане делать в шубе?»
Я разделся и оставил все перед дверьми, не зная, что бы мне с ним делать. А потом вошел в клубы пара, в звуки арфы и в хоровое хихиканье. Я встал в душной жаре, впереди маячили неясные фигуры, отовсюду появлялись ладони, которые цепляли меня и толкали, неуемно хихикая. Кто-то подставил мне ногу, я свалился на лавку, на ряды скользких бедер и колен, вызвав хоровой писк и новую канонаду смеха. Резкий запах щекотал нос, беспокоящий знакомый. Я вдруг увидел продолговатое, залитое потом лицо одной из свояченец-драконихи, с дикими глазами и настолько сжавшимися зрачками, что напоминали мне черные черточки, режущие янтарные глаза напополам, сверху вниз. Хархаш. Черная смола снов. Они не умели курить это ни в трубке, ни в кальяне, а потому бросали комья смолы на раскаленные угли, а дым смешивался с паром. Его было немного, но я все равно чувствовал, что голова моя кружится. Смильдрун внезапно пнула меня в лицо, не вставая при этом с кресла, и я свалился на мокрые доски. У поверхности пола было чуть холоднее.
«Вставай!» —
крикнула она. Я встал, выплюнул кровь, и вдруг кто-то стеганул меня сзади. Не плетью или ремнем, но розгой. Гибким прутом, вырезанным с какого-то куста. А потом еще раз. И снова.
«Вот же ж грязный крысеныш!» Она зашлась визгливым смехом. «Нужно стереть с тебя грязь!»
Я подумал, что судьба раба тяжела. У всех были розги, некоторые держали по нескольку за раз, и мне казалось, что я попал под косы колесницы. Некоторое время я не понимал, что мне следует заслонять, но хватило и одного прицельного удара, чтобы я понял это. Розги оставляли следы, но не резали кожу так глубоко, как плеть. Через какое-то время все тело мое напухло красными полосами, но кровь не шла. Продолжалось это бесконечно. Вокруг вставали клубы пара, а меня хлестали под свист розок и хохот, пока Смильдрун наконец не хлопнула в ладоши, и все закончилось.
«Теперь твоя очередь!» — крикнула она. «Ты подросток, но у тебя тело мужчины, и потому покажи, что ты умеешь!»
Она бросила пучок розок к моим ногам. куда более тонких и деликатных, чем те, которые оставили полосы на моей коже. На некоторых еще оставались листья. А потом все добрые женщины двора поднялись с лавок и стали подставлять тела, чтобы я их стегал, и даже Смильдрун вытянула сперва одну, а потом и вторую свою толстую ногу.